«Поиск». Научно-популярная авторская программа Владимира Белова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона обозреватель Владимир Белов.
Сегодня в выпуске.
Новые элементы периодической таблицы Менделеева с российскими названиями. Умное стекло на международном форуме «Стекло и современные технологии 21 века». Уникальная разработка дальневосточных ученых. Новости науки и техники.
А теперь об этих и других событиях подробнее.
Международный союз по чистой и прикладной химии и ЮПАК огласил рекомендованные названия для 4 новых элементов 7-го периода таблицы Менделеева. Научные группы первооткрыватели предложили для них следующие названия: 113-й элемент нихоний, 115-й элемент московий, 117-й элемент теннесин, 118-й элемент оганесон. Новые элементы были добавлены в таблицу Менделеева в январе этого года решением ЮПАК. Атомы с зарядами ядра 113, 115, 117 и 118 были получены искусственно с помощью бомбардировки тяжелых ядер ядрами других атомов. Приоритет в выборе названия для 113-го элемента принадлежит Японскому институту Рикен. 115, 117 и 118 элементы были открыты совместно российско-американской группой из Объединенного института ядерных исследований в Дубне, Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии и лаборатории Оакридж, Теннесси. Московий получил свое название в честь Московской области. Оганесон – в честь Юрия Цалаковича Оганесяна, научного руководителя лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, соавтора открытий со 104 по 107 элементов периодической системы. Теннесин назван в честь штата Теннесси, где расположена Американская национальная лаборатория. Нихоний – первый из элементов, название которого связано с Японией. О значимости этих открытий в нашей программе рассказывает академик Юрий Оганесян. В числе его многих достижений – открытие сверхтяжелых элементов и значительный прогресс в ядерной физике сверхтяжелых элементов, включая экспериментальное подтверждение существования острова стабильности.
Все вы учили в школе таблицу Менделеева. Вот самые тяжелые элементы были получены от 2000 до 2005 года. Это 112, 113, 114, 115, 116, 118. Эти элементы интересны тем, что немножко открывают новый мир на вообще проблемы существования материи. И была вот такая теоретическая гипотеза, выдвинутая в 69 году, о том, что мир не кончается, а дальше, идя вот вверх по элементам, можно видеть острова стабильности, сверхтяжелых элементов. То есть элементов периодической таблицы может быть значительно больше, чем мы думали до этого. Но экспериментально это первый раз было доказано здесь, что сверхтяжелые элементы действительно существуют. И действительно они живут достаточно долго.
Одним из фундаментальных следствий микроскопической теории атомных ядер является предсказание островов стабильности в области гипотетических сверхтяжелых элементов.
Как кончались элементы, шли дальше, 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 дошли до 112-го элемента, который живет 0,02 доли секунды, так вот мало. Поэтому предполагалось, что если дальше пойдешь, то, вообще-то говоря, уже элементов не будет. Однако гипотеза о том, что здесь может быть остров стабильности, была реализована после того, как были получены вот эти элементы в лаборатории, которые вплотную приблизились к нему и действительно показали, что время жизни их очень сильно возрастает.
Синтез сверхтяжелых элементов является сегодня, если не визитной карточкой Объединенного института ядерных исследований в Дубне, то одним из самых ярких его достижений. Опыт в этой области исследований лаборатории ядерных реакций нарабатывается с начала своей 60-летней истории, постоянно совершенствуя методику эксперимента и модернизируя ускорительную технику. Заслуги Объединенного института ядерных исследований в области синтеза сверхтяжелых элементов получили мировое признание и закреплены в названиях элементов периодической таблицы Менделеева – дубний, русений, флеровий. Теперь, после открытия новой плеяды сверхтяжелых элементов, таблица Менделеева пополнится новыми названиями – московий и оганесон.
В научных лабораториях и институтах.
В Москве на Красной Пресне завершилась международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла под названием «Мир стекла-2016». Об интересных отечественных разработках в области умного стекла рассказывает президент Стеклосоюза России Виктор Осипов.
На выставке представлен весь спектр умных стекол, или мы говорим специальные стекла, начиная от шумопоглощающих, энергоэффективных, самомоющихся и так далее.
А какие примеры можно привести?
У нас сегодня по энергоэффективным стеклам уже стоят линии, либо там шумопоглощающие сегодня. Если вчера чудом считалось там двухкамерное стеклопакет, сегодня мы делаем пятикамерное. Я вам больше того скажу, виды специальных стекол. Все внешне красиво, все внешне не искажает вид окружающей среды, не человека конкретно. Но на самом деле это сложная конструкция. Как назовите ее? Там, триплекс там и все, она сложная. Но технологии настолько высокие, что визуально вы не сможете этого увидеть. Даже если это будет толщина этой конструкции, этого стекла составлять 7-8, а может и более сантиметров. Ну и для удобства, как вы видите сейчас, вот это так называемый сатинато, вот мы с вами можем повернуться назад. Вот эта технология, вот видите, так красиво. Это вот технология так называемого сатинато. То есть специальное травление, нанесение специальными материалами, и все это красиво. Но сегодня есть и другие технологии. Вот мы нажмем с вами на кнопочку, и вот то, что вы там, вот этот внешний вид как сатинат, оно исчезнет, и это будет прозрачное стекло. Мы второй раз нажмем вот отсюда, с пульта, и это уже будет вот такое закрытое, удобно для людей. Если у него есть специальная задача, какие-то перед ним поставлены, то он закрылся и работает. Надоело, он хочет видеть аудиторию, людей, достаточно вот такой волшебной кнопочки нажать. И много-много технологий, самомоющиеся. Самомоющиеся на сегодняшний день, они все больше и больше входят в быт. И уже сказать, что это что-то такое необыкновенное, уже мы не можем. По одной простой причине. Вы посмотрите, сколько стекла сегодня применяется в зданиях сооружениях. А теперь давайте представим, что если бы у нас эта технология не была разработана. А как ухаживать за этими небоскребами?
Фантастика в чертежах.
Фантастические методы диагностики серьезных заболеваний на самых ранних стадиях разработали дальневосточные ученые. Об этой научной работе мне рассказал председатель дальневосточного отделения РАН, академик Валентин Сергиенко.
У нас есть небольшая группа, которая работает в центре Арктика, в Магадане, но лаборатория расположена в Владивостоке, в медобъединении. Они занимаются излучением головного мозга, электромагнитными излучениями и разработкой методов анализа этой информации. Им удалось вот в этом году выстроить некую систему для диагностики онкологии желудочно-кишечного тракта. Проведена была очень большая серия экспериментов совместно с Институтом онкологии, совместно с Медицинским университетом в Владивостоке и с Федеральным университетом, что расположен на острове Русский. И достоверность диагностики составляет там за 90%. То есть практически 100%. Значит, это тестирование были не просто на известных больных, которые уже известны, что у него попадались случаи, когда человек его диагностировали традиционными методами, никаких отклонений от нормы. Нашими методами они фиксируют процесс. После этого человек ехал на ПЭТ в Корею и привозил подтверждение, что да, действительно, начальная фаза.
Будет он
по излучению головного мозга. Мозга да.
Можно то есть определить онкологию каких-то других органов.
По желудочно-кишечному тракту. Они поставили методику на желудочно-кишечный тракт. Сегодня заказан комплекс такого же оборудования одним из московских институтов, который заинтересовался возможностями диагностики тяжелых заболеваний. И уже работа будет вести совместно наши специалисты, специалисты Москвы и специалисты Пучина. Там вместе сейчас разворачивается такой проект. Очень интересные результаты, многообещающие. Особенно вот это важно для районов удаленных, где не так густа сеть медицинских учреждений, а вот это устройство, оно не является дорогостоящим, и оно может быть размещено где угодно, и даже по сетям, потом по интернету уходит на анализ куда-то, и потом тебе возвращаются рекомендации, консультации, все вот эти вещи.
В мире роботов.
Прототип робота-паука, который будет участвовать в спасательных операциях, создали молодые томские ученые. Специальные алгоритмы позволяют ему определять лица людей и идентифицировать различные предметы. Робот Андромеда оснащен сенсором от игровой приставки Xbox. С помощью акселерометра и гироскопа он может подстраиваться под разные поверхности и ориентироваться на местности. Робот-паук может проникать в труднодоступные места. С помощью двустороннего передатчика спасатели могут вести переговоры с жертвой. Можно его использовать и в качестве разведчика.
О науке и технике.
И завершает нашу программу обсуждение сложного вопроса о мерах поддержки научно-популярных и технических журналов, поставленных на грань выживания. Эта встреча состоялась на днях в пресс-центре парламентской газеты. Главный редактор журнала «Наука и жизнь», издающегося уже полтора столетия, Елена Лазовская, обрисовала общую ситуацию.
Для того, чтобы в стране развивалась наука и технологии, нужна питательная среда в обществе. То есть нужно пополнять ряды ученых, нужно пополнять ряды инженеров. И для того, чтобы эта питательная среда формировалась, нужны, в первую очередь, средства массовой информации, которые рассказывают о науке, о технологиях, о том, как что-то сделать своими руками, как устроены те вещи, которые нас окружают. И я хочу сказать, что вот успехи советской науки и техники, как бы к ним ни относиться, они во многом были основаны на том, что практически каждая семья выписывала научно-популярные издания, и те родители, которые хотели, чтобы их дети получили хорошее образование, они на это денег не жалели. Но и стоили научно-популярные журналы относительно недорого. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы больше 20 лет работаем в условиях рынка. И в условиях рынка научно-популярные издания оказались в состоянии дискриминации со стороны рынка. В 90-х годах был период, когда была нулевая ставка НДС, на все СМИ. Потом это отменили, и вместо того, чтобы, допустим, для тех изданий, у которых рекламы практически нет, оставить или нулевую ставку, или там 5%, ввели для всех изданий, у которых меньше 40% рекламы, 10% ставку НДС. Но нам и коллегам, и нашему изданию набрать даже 20% рекламы – это нереально. Даже 10% рекламы для нас – это уже предел. Просто вся реклама идет в крупные издательские дома, а научно-популярные издания, как правило, издаются все-таки небольшими издательствами, у которых там одно-два издания. И я сейчас говорю прежде всего о тех изданиях, которые имеют российские корни. У нас правительство поддерживает малый бизнес, но почему-то не поддерживает небольшие независимые издания, причем выполняющие очень важную функцию для страны. Эта позиция мне непонятна. Мы обращались неоднократно к Минкомсвязи, нам говорят, нет, все должны быть в равных условиях. То есть мы просили создать нам какие-то льготы, там, например, по рознице, еще там как-то. Но тем не менее, общая позиция Минкомсвязи, что должна действовать конкуренция. В этой конкуренции научно-популярным изданиям выжить очень сложно. Вот я знаю, что многие уже просто на грани.
Елена Леонидовна, скажите, пожалуйста, все-таки вот ваши предложения. Какие предложения вы бы вот все-таки обозначили в качестве основных?
Для Министерства образования я бы попросила составить список научно-популярных изданий, рекомендованных для школ и вузов. То есть рекомендовать школьным и вузовским библиотекам подписывать эти издания, содействовать тому, чтобы на это были деньги. Что касается Минкомсвязи, мне кажется, что все-таки надо поискать какие-то механизмы, которые способствовали бы тому, чтобы издания, у которых доля рекламных доходов близка к нулю, имели конкурентные какие-то преимущества на розничном рынке.
Главный редактор журнала «Юный техник», на котором воспитано не одно поколение молодых людей, Александр Финн, остановился на другом аспекте проблемы.
Я смотрю в будущее с большим пессимизмом, несмотря на то, что, в общем, сейчас ветер немного изменился и дует в правильном направлении, но я боюсь, что пока кислород дойдет до наших изданий, мы успеем задохнуться. Я, как кулик, все про одно болото пою. То есть государственная поддержка, она хороша, и мы очень благодарны, например, Министерству связи и Федеральному агентству по печати, потому что те небольшие деньги, которые нам выделяют в качестве грантов, позволяют нам выжить и свести концы с концами. Поэтому, когда идет разговор о том, чтобы изданиям снизить налоги, у нас налогов-то нет на самом деле. У нас нет прибыли, мы работаем с нулевой практически прибылью, нам хватает расплатиться за аренду там, и выплатить небольшие зарплаты. Курьер получает больше, чем редактор с опытом. Вернемся к грантам. Дело в том, что при всей необходимости они не решают главной роли. Они не работают на развитие тиражей. Если мы говорим о том, что страна вообще должна решить, пусть даже не самую главную проблему, должна решить проблему кадровую, когда в оборонке, извините меня, нет людей ракеты для Сирии делать. Они работают 3 смены, работать некому. И, конечно, сейчас кадровая проблема, она важна для всех госпредприятий. То есть ясно, что журналы надо двигать. Эту кадровую проблему с помощью журналов не решить за считанные недели там, или месяцы, может быть, даже годы. Но это один из путей, который позволит решить проблему. И вот с этой точки зрения, конечно, главным каким-то мотором могут стать библиотеки. Проблема библиотек, в частности, проистекает из-за того, что в свое время изменили порядок комплектования их фондов. Сейчас каждая библиотека по тем ценам, которые заложены в каталоге, выписывает себе журнал. В Брянской области, где 698 библиотек, выписывает 22 экземпляра науки и жизни, и там не то 10, не то 12 юных техников. Денег у них нету, и все происходит вот отчасти потому, что заглянув в каталог, недавно мы заглянули в каталог, журнал у нас очень дорогой, он стоит больше 200 рублей. В каталоге он стоит 450. 450, то есть мы, называется, пахали, а они наш хлеб едят, как было написано на здании известнее. Но если бы от лица библиотек поступал единый заказчик в лице государства, уполномоченный государством, ситуация была бы радикально другая. Те журналы, которые сейчас стоят там за 200 рублей, они стоили бы 40-50 рублей. Они были бы по карману, в общем, не только библиотекам, они стали бы по карману и обывателю. Для этого нужно менять порядок комплектования фондов вообще.
Подводя итог обсуждения, член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Антон Ищенко выразил удивление специфической инициативой Министерства образования и науки.
В свете ваших слов для меня было тоже очень удивительно узнать, что Министерство образования и науки объявило конкурс, этот конкурс уже состоялся, на создание нового научно-популярного издания в электронной форме, и на это выделено порядка 43 миллионов рублей. То есть на новое издание деньги находятся, а на те издания, которые издаются десятилетиями и пользуются заслуженным уважением у подписчиков и читателей, почему-то денег не находится.
С вами был Владимир Белов. До встречи через неделю. Всего вам доброго.
Вы слушали научно-популярную программу «Поиск».